«Две правды». Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Никита Непряхин и программа «Две правды». Программа, главная задача которой – смотреть на явления и события широко и объективно. И вот одним из таких ярких и важных событий стало то, что происходило на Украине, так называемый Евромайдан. Собственно говоря, это происходит и сейчас, в эти же минуты. Десятки тысяч человек в данный момент собрались на так называемое «Народное вече» в центре Киева. Проходит акция «Марш миллионов». Ну вот я предлагаю все-таки обсудить, что же сейчас там происходит, что это за событие, что это за явление, почему мнения украинцев так разделились, а может быть и наоборот никакого разделения нет. Ждет ли Украину раскол? Ну и, конечно, вечный вопрос, с кем Украине будет лучше. Как всегда, постараемся разобраться в этом и найти две правды. Ну а я ставлю вот какой вопрос на телефонное голосование. С кем Украине будет хорошо? С Россией или с Европой? Ну и мы, конечно, ждем ваши звонки. Если вы считаете, что все-таки нам, точнее, Украине по пути с нами, с Россией, тогда звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что все-таки должна быть такая прозападная ориентация, то это 637-65-20, код Москвы 495. Ну и, конечно, ждем ваши звонки по телефонам прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских мобильных телефонов бесплатный на всей территории России. Так что звоните и высказывайте свое мнение. Ну а сегодня у меня в гостях политолог, директор фонда Станислава Белковского. И угадайте, как его зовут? Станислав Белковский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Чуть позже к нам еще присоединится член Общественной палаты, проректор Российского экономического университета имени Плеханова и тоже политолог, правда, абсолютно с другой точкой зрения. Он будет чуть позже у нас по телефону. Сергей Марков. Я надеюсь, что Сергей нас сейчас слушает в данный момент. Чуть позже выведем вас в эфир. Но все-таки, Станислав, что происходит? Потому что, как это ни странно, я вот замечаю, что очень много моих знакомых, которые в принципе даже политика-то всегда интересуется, они не совсем понимают, что там происходит. И в общем и целом, действительно, если посмотреть наши СМИ, то все позиционируется как, ну, как какая-то очередная там оппозиция, что-то чем-то кто-то недоволен. Что происходит?
Перед тем, как перейти к украинской тематике, я подумал, что мой долг, как бывшего политконсультанта, ныне находящегося на пенсии, подарить вашей программе слоган, который я только что придумал.
Давайте.
Мнений много, а правд только две.
Мне как?
Мнений много, а правд только две.
Мнений много. Ну, да, супер. Со следующей программы сделаем такой слоган.
Ну, то, что происходит сегодня, так называемые народные вечи. Агентство «Франс-Пресс» и «Эхо Москвы» за полчаса до прибытия моего в эту студию сообщали о том, что на нем собралось 200 тысяч человек. Мои друзья, которые находятся в Киеве, говорят 250. Эти цифры представляются мне вполне реалистичными, поскольку я только вчера приехал из Киева и видел и слышал все настроения активной части киевлян и гостей украинской столицы. Происходит следующее. Президент Украины Виктор Янукович, безусловно, стремился к тому, чтобы подписать соглашение об ассоциации с ЕС, потому что в элитах Украины, среди активной части украинского общества, а в любой стране, в любом государстве именно активная часть общества формирует и повестку дня, и направление движения, социума в целом, сложился проевропейский консенсус. Однако в последний момент Виктор Янукович испугался, что он останется без денег. Не он лично, он всегда, я думаю, будет при деньгах, благодаря наличию мощной так называемой семейной экономической группировки в нынешнем украинском раскладе, который олицетворяет такой молодой, неизвестно откуда появившийся миллиардер Сергей Корченко. А украинский бюджет, потому что результаты деятельности правительства, созданного Януковичем в 2012 году, так называемого семейного правительства, не вполне утешительны. И Виктор Федорович пришел к выводу, что ему нужно 10 миллиардов долларов, а лучше евро, чтобы спокойно продержаться до выборов, до следующих президентских выборов, намеченных на март 2015 года. Поэтому он начал торговаться по деньгам. С Евросоюзом, рассчитывая получить от него эту сумму, заодно начал запугивать Евросоюз тем, что он сорвется к подписанию соглашения об ассоциации в последний момент и получит эти деньги в России или в Китае. Евросоюз на запугивание не пошел. Подписание соглашения об ассоциации сорвалось, что породило колоссальное разочарование среди активной части украинского общества и, соответственно, Майдан 2.0, который мы сегодня и наблюдаем. Причем, на мой взгляд, даже украинская оппозиция не была готова к такому размаху протеста и эмоциональному градусу протеста, который присутствует сегодня в Киеве. То есть, если
для многих неожиданность, да,
стало до 28 ноября, до саммита в Вильнюсе, когда соглашение об ассоциации должно было быть подписано, многие, многие люди, которые не голосовали за Януковича и не поддерживают его, относились к нему достаточно толерантно, то сейчас эта толерантность улетучилась, и вопрос о досрочной отставке президента и досрочных выборах с каждым днем стоит все более острым.
А почему так хочется украинцам на Запад?
Представим себе, вот я с помощью простой бытовой истории, которая могла бы лечь в основу сюжета некой небольшой повести, объясню это. Вот представим себе, что есть два брата в крупном провинциальном городе. Угу. Старший брат, который привык править и командовать, младший брат, который привык ему подчиняться. Семья эта достаточно зажиточная, хотя поражена всеми провинциальными пороками.
Так.
Старший брат пьет, дом постепенно осыпается. Семья эта все более удаляется от реальности. Существование становится все более замкнутым и затхлым. А младший брат, хотя он привык подчиняться старшему и получать от него деньги и прочие преференции, вдруг неожиданно поехал в Москву, например, в какую-то иную столицу.
Уже понятно, метафора ясна.
Да, поучился, поработал там, и вдруг неожиданно познакомился с фотомоделью, на которой решил жениться.
Так.
Логика старшего брата понятна. Он объясняет младшему брату, что фотомодель его разорит.
Да.
Потому что он простой, парень из провинции, из него высадят все соки и выкинут. Кроме того, он понимает, что младший брат тогда окончательно уйдет из-под его контроля. Но мечта настолько прекрасна и настолько достижима, кажется, что остановить младшего брата уже невозможно.
Старший брат переживает по этому поводу?
Да, именно по тем причинам, которые я вам сказал. Что именно в эту минуту старший брат максимально остро чувствует свою собственную провинциальность. Угу. Что его-то жизнь проходит мимо. Что младший брат его обскакал, может быть, в его собственных тайных мечтах, наличие которых он на словах отрицает, но и сознательно, и бессознательно культивировал значительную часть жизни, пока не убедился, что очень
трудно
будет.
Слушайте, главный вопрос. Вот эта европейская модель-то, она его обманет, этого младшего брата, или нет?
Это станет ясно только в процессе.
То есть она может быть абсолютно как бы честной и влюблена,
да,
искренне?
Да, она может быть честной и влюблена, но и дело еще в том, что, понимаете, младший брат, когда он попадет, когда он начнет жить с этой моделью, все равно стандарты, по которым он будет жить, окажутся гораздо выше, чем прежде.
Это
грубо
правда.
Говоря, он не будет ходить в грязных ботинках, он будет учить иностранные языки. И даже если потом...
Вообще лондонским дэнди может стать.
Да, и даже если потом разрыв случится, все равно тот багаж, который будет накоплен младшим братом за время совместной жизни с фотомоделью, он никуда не пропадет.
Поэтому интересное очень сравнение. Вы сравнили два брата, один старший, другой младший. А вот после небольшого перерыва я вам предложу еще несколько аналогий. Многие говорят, что Россия — это муж, Украина — это жена, Россия — это мать, Украина — это дочь. Вот мы с этим разберемся, ведь это очень важно. Это психология восприятия. У меня сегодня в гостях Станислав Белковский, политолог, директор фонда Станислава Белковского. Мы говорим про Украину, сделаем перерыв, не переключайте.
Две правды. Следите за продолжением на радио «Комсомольская правда». Две правды. Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Всем добрый день, кто только что к нам подсоединился. Мы в прямом эфире работаем «Две правды» и Никита Непряхин. И сегодня обсуждаем события, которые происходят на Украине. Прямо сейчас, в данный момент, собралась огромная аудитория на Майдане. По разным оценкам, собственно говоря, кто-то пишет, что 200 тысяч участников. Официальные данные, которые называет МВД, 20 тысяч. Сама оппозиция оценивает число собравшихся миллион. Цифры очень большие в любом случае. Но вопрос, который я сегодня ставлю, с кем Украине будет хорошо, по вашему мнению? Если вы считаете, что с Россией, наберите, пожалуйста, 637-65-19. Если считаете, что с Европой, 637-65-20, код Москвы 495. Ну и, конечно, ждем ваши звонки, ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. 8-800-200-97-02, звонок из любой точки России бесплатный. Ну а сегодня у меня в гостях Станислав Белковский, политолог, директор фонда имени самого себя.
Станислав, без имени, просто себя.
Просто себя. Станислав, как определить, сколько там людей-то все-таки? Все-таки 20 тысяч и миллион — это разница колоссальная.
Численность митингов в Москве я обычно определяю по формуле Белковского,
так,
которая работала до сих пор практически безбойно. Она гласит, что правоохранительные органы обычно занижают численность митингующих в пи раз, то есть 3,14 раза, а организаторы завышают в е раз, то есть 2,72 раза. Но в данном случае я думаю, что киевская милиция все же занижает гораздо сильнее, чем обычно московская, потому что она хочет провести сеанс психотерапии с президентом Виктором Януковичем, очень боящимся толп на Майдане еще с 2004 года, когда Майдан, собственно, привел к его первому политическому краху в жизни. И судя по отзывам очевидцев, с которыми я говорил незадолго до начала нашего эфира, я думаю, реальная цифра в диапазоне 200-250 тысяч человек, что для города Киева очень много.
Я согласен. Станислав, вот смотрите, недаром, когда мы вообще начинаем эту тему обсуждать, неважно в какой программе, в каком контексте, всегда встает вопрос отношений России и Украины. И мне на самом деле очень понравилось, что вы начали с такой метафоры. Ну, смотрите, какую любопытную метафору вы использовали. Старший и младший брат, да? Вот каждый раз контекст вот этой ситуации, он налагает взаимные какие-то права, обязанности, там, какую-то, я не знаю, там, моральную какую-то сторону, да, подноготную. Но смотрите, какие сравнения я слышал последнее время за эту неделю от разных политологов, экспертов и политиков. Что кажется вам точнее все-таки? Россия – муж, Украина – жена. Ну, вот это тоже же, правильно, подразумевает некую измену вообще. А это вообще в некоторых странах уголовное преступление. Или все-таки Россия – мать, Украина – дочь. Ну, правда, уже такая взрослая и самостоятельная. Вот что точнее?
Ну, точнее, все-таки, мне кажется, мой собственный вариант. Но если уходить от бытовых метафор уже к чисто политическим и политологическим высказываниям, я бы отметил две вещи. Первое. Любая империя, в данном случае Евросоюз и Россия, играют роль империи. То есть пытаются...
Ну, по крайней мере, системы экономические
стран,
да, такие мощные.
Стран, вовлечь в орбиту свое влияние те или иные другие. Страны должны формировать образцы, в этом ее сила. Да, то есть политические образцы, технологические образцы, моральные образцы, ментальные образцы. Так получилось что сегодня, что Евросоюз формирует такие образцы, а Россия формирует только образцы масштабной коррупции, с которой на Украине и так неплохо, и поэтому импортировать такого типа образцы просто не нужно уже. Поэтому Евросоюз получает преимущество в этой борьбе. Ну и, наконец, любая интеграция стран и государств невозможна с апелляцией исключительно к прошлому. Как нам было хорошо в прошлом. Она возможна только с апелляцией к будущему. Как нам будет хорошо в будущем. Если Россия в основном адресуется к нашему общему славному прошлому, которое в официальном курсе истории Украины сегодня излагается уже далеко не как славное и приятное, а совсем наоборот, то Европа адресуется к будущему, именно поэтому она однозначно перехватила инициативу, и движение Украины в направлении евроинтеграции, независимо от скорости этого движения, на мой взгляд, становится неизбежным.
Вот такой странный сейчас вот вопрос будет. А зачем вот, ну, Украине это понятно зачем, а зачем это Европе?
Европе, это затем, что Европа осмысляет себя как некая империя, как цивилизация, распространяющая границы своего влияния везде, где она может и хочет. И Украина относится к той территории, на которой эта империя, цивилизация, на которой хочет распространить свое влияние. То есть это здесь нельзя рассуждать чисто экономических и шкурных категорий. Ясно, что расширение Евросоюза всегда сопровождалось дополнительным финансовым бременем для стран-учредителей сообщества и, в первую очередь, для богатых и дееспособных стран типа Германии. Но, тем не менее, Евросоюз всегда на это шел. Кроме того, мы должны понимать, что подписание соглашения об ассоциации отстоит от собственного вступления Украины в ЕС на значительный исторический срок, я думаю, не менее 15-20 лет.
8-800-200-97-02. Давайте послушаем, что думает наша аудитория. Григорий нам дозвонился. Григорий, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Саратов,
да.
Максим и Станислав. Три реплики. Максим, по
Никита,
поводу
я.
Вашего вопроса. Первая реплика. Вопрос не совсем корректный. Нет там люфта насчет того, что вы жестко ставите либо там, либо там. Я этнический украинец и считаю, что Украина должна быть Украиной. Не на Запад, не на Восток, а самой собой. Это первое. Второе.
Григорий, а это возможно вот, ну, в сложившейся ситуации? То, что вот есть таких два ярких экономических лагеря?
Максим, если...
Я Никита, украинец, Григорий...
отвечаю, да, что именно так только и возможно быть.
Только так, сама
да.
по себе. Хорошо, спасибо, это было мнение Валентина. В ответ ваше имя исковеркую. Еще один звонок примем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Александр нам дозвонился.
Здравствуйте. Да. Очень понравилась аллегория Станислава по поводу младшего и старшего брата. Угу. Как мне кажется, вот хотелось бы дополнить продолжение, что, в принципе, да, изначально брат давал ему все, старший. В дальнейшем, из-за того, что он собирается связаться с этой там фотомоделью, да, европейской или с кем, брат его полностью всего лишает. И он остается, по идее, младший брат у разбитого корыта. Кому, какой модели он нужен без денег и без финансовой поддержки? Вот в этом, наверное, заложен весь ответ уже изначально.
Хорошо, спасибо большое. Кстати, согласны, Станислав, вот с таким дополнением вашей же истории?
Я согласен, что младшему брату будет гораздо сложнее, однако сложнее не значит хуже. Я еще раз говорю, что брат будет младше стремиться к тем жизненным стандартам, к которым никогда бы не стремился под контролем старшего брата. Да? Грубо говоря, не ругаться матом, пользоваться вилкой и ножом и так далее. И модернизация Украины во многом и возможна в условиях отказа от вот этих пассоистских связей с Россией. Да? Потому что украинская элита имела 2 десятилетия, чтобы, скажем, модернизировать собственное производство под украинские стандарты. Но почему-то украинская элита не сделала. Я думаю, что потому, что, как и олигархическая российская элита, она была гораздо более заинтересована в накоплении средств на своих офшорных счетах, чем на инвестициях, собственно, в промышленность и инфраструктуру Украины. Но если соглашение об ассоциации будет подписано, то украинской элите уже в известной степени будет некуда деваться. Да, никакое лечение не бывает безболезненным. Однако любое лечение все равно необходимо при затянувшейся болезни.
Вот, а как вы думаете, еще вот такой есть очень интересный вопрос, тоже мнения распадаются на две там противоположные стороны, действительно ли вот так происходит сейчас раскол, вот как это преподносится, по крайней мере, у нас в СМИ, то, что вот там Запад бунтует, понятно почему, а вот все равно часть украинцев они поддерживают действующего президента, или все-таки наоборот, многие говорят о том, что произошло вот такое объединение, в общем и целом, и никакого там раскола нету на западную и восточную.
Ментальный раскол, конечно, есть, но я бы сказал, не раскол, а есть различия существенные, безусловно, в менталитете, не только по линии Запад-Восток, но, так сказать, Украина более разнообразна, многообразна в этом смысле. Но я хотел бы заметить, что даже среди избирателей партии регионов, то есть партии Виктора Януковича, идея евроинтеграции пользуется поддержкой. Сторонников евроинтеграции там, если мы помним, не изменяет по соцопросам месячной давности 45%, а противников где-то 25-27%. И сегодня, наряду с гигантским Евромайданом, проходит достаточно скромный митинг у здания украинского парламента в поддержку Виктора Януковича. Там участвует 15-20 тысяч человек, то есть в 10 раз меньше, чем на народном вече на Майдане независимости, этот митинг проходит во многом под проевропейскими лозунгами, то есть за Януковича и за евроинтеграцию одновременно.
А вот давайте послушаем, мы дозвонились Павлу Салину, это директор Центра политологических исследований финансового университета, вот что он думает по поводу двух Украин. Давайте послушаем.
Во-первых, следует учесть, что есть не одна Украина, а две. Есть западная Украина, ну, возможно, часть центральная, есть восточная и южная. И это две части страны, которые полярно ориентированы. Даже с точки зрения дополнительных заработков. С учетом того, что рабочих мест на всех украинцев на Украине не хватает, они ищут на стороне. Если взять восточную и южную Украину, то часть украинцев работает в России. Хотя не очень большая часть, потому что на восточной Украине, ну, отчасти и в южной Украине, существуют рабочие места, которые связаны вот как раз с той индустриальной базой, которая была создана еще во времена даже не СССР, а Российской империи. Что касается Западной Украины, то там люди чисто экономически ориентированы уже на Европу, в частности на Италию. Если пройтись там по Западной Украине не по городам, там Львов, Тернополь, Черновцы, а по сельской местности, то там фактически она вымершая, потому что люди уже давно в качестве гастарбайтеров переехали в Европу. И здесь ничего не сделаешь, они уже экономически завязаны на Европу, они уже даже, может быть, даже юридически европейцы. Поэтому есть две Украины, и что делать с Украиной как с суверенным государством для России и для Европы, очень большая проблема, потому что страна расколота надвое, и как преодолеть этот раскол, никто не знает.
Это было мнение Павла Салина, директора Центра политологических исследований финансового университета. Согласны с такой позицией? Или немножко гипертрофирована?
Она несколько гипертрофирована, потому что, конечно, жесткого раскола в отношении украинской независимости, украинской евроинтеграции нет. Угу. Да, и тот же вопрос русского языка, его статуса, который многими трактуется как вопрос российско-украинских отношений, для Украины является сугубо внутренним.
Да, мы продолжим обязательно об этом разговор. Я напомню, сегодня у меня в гостях Станислав Белковский, политолог. Мы говорим про Украину, с кем Украине будет хорошо, с Россией или с Европой. Продолжим через несколько мгновений, никуда не переключайтесь.
Две правды. Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, кто к нам присоединился. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Никита Непряхин и программа «Две правды». Обсуждаем сегодня, что происходит на Украине. Вопрос, который я ставлю сегодня на телефонное голосование. С кем Украине будет лучше? С Россией или с Европой? Если вы считаете, что с Россией 637-65-19. Если считаете, что с Европой 637-65-20. Код Москвы 495. Ну и ждем ваши звонки 8 800 200 ровно 9702. Звоните, если вам есть что сказать по данной теме. Ну а в гостях у меня сегодня Станислав Белковский, политолог, директор фонда Станислава Белковского. Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Да, Станислав, вот я предлагаю продолжить то, на чем мы закончили. Была очень хорошая реплика. Григорий нам звонил и говорил о том, что да и вопрос некорректный, а почему вообще с кем-то она должна быть? Может ли Украина сама по себе существовать? Ну, я имею в виду не в каком-то не в культурном, не в моральном аспекте, а в реалиях экономической и политической ситуации.
Да, конечно, она сегодня существует сама по себе. То есть, мне кажется, этап, первый этап формирования украинской политической нации уже пройден. Угу. В этом смысле никакой угрозы потери независимости Украины ни на политическом, ни на государственном, ни на политическом, ни на ментальном уровнях нет. Угу. А вопрос интеграции — это вопрос, собственно, выбора стратегического вектора и приоритетных ценностей для развития. Поэтому само по себе соглашение, тут не надо переоценивать это подписание соглашения об ассоциации, оно не лишает Украину независимости.
Кстати, вот если вкратце, что там в этом соглашении? Потому что никто так толком и не знает, о чем там примерно речь-то?
Речь идет о первом, главный экономический тезис, это зона свободной торговли с Евросоюзом, то есть снятие ограничений на перемещение товаров и услуг между Украиной и Европой. Это, собственно, то, на что бьют критики соглашения, что украинская продукция на европейских рынках не конкурентоспособна, а Россия закроет свое экономическое пространство для украинских товаров, и тогда Украина останется на бабах. Это главное слабое место. Ну и также ряд требований к изменению национального законодательства в направлении приведения его в соответствии с европейскими политическими и юридическими стандартами. Вот что такое соглашение об ассоциации в двух словах. А второе, я считаю, это очень важно, потому что, еще раз, что украинская политическая элита, она все равно в целом архаична по своему мышлению. А это элита паразитическая, как и российская. Это типичная постсоветская элита, которая, хотя выходит из этого состояния, но медленно. Ей нужны внешние рамки для того, чтобы побыстрее выйти из этого состояния. И сама евроинтеграция будет способствовать модернизации самих элит, появлению там людей как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, новым мышлением.
Понятно. 8 800 200 ровно 9702. Давайте послушаем, что думает аудитория. Александр нам дозвонился. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаем вас.
Добрый день. Да, я вот буквально из ваших новостей, которые сейчас прозвучали, меня натолкнула на такую мысль, я думаю, и Никита, и Максима, то, что Соединенные Штаты обратились... Нет,
откуда у нас Максим сегодня появляется?
Да, извините.
Да, Станислав.
Ребята, визы надо с украинцами, простите, отменить, это практически открыть шлюзы и дать доступ просто народу без мнений политиков Украины въезжать и выезжать в Европу и соединиться с народами, как они желают его. Но у меня другая точка зрения сейчас. Я считаю, что вот то, что сейчас творится в Украине, это последствия нашей политики российских политиканов, которые практически все капиталы, которые они наработали, выведены за рубеж, в России ничего не создано. Мы потеряли все. Мы потеряли всю Среднюю Азию, все за Кавказье. Угу. А в Казахстане, вот в ваших новостях, вообще ни одного слова. Взять за 10 дней ни одной новости. Что там творится? Мы понятия не имеем. Вот за Украину, я считаю, что мы ее потеряем. При такой политике магнатов наших финансовых, которой нет финансовой смычки между Россией и Украиной, при такой политике мы Дальний Восток потеряем, ребят. Ни одна империя, ни одно государство свои границы на штыках не удержит, если они экономически не связаны.
Ясно, Александр, спасибо. Ясна позиция. Согласны? Можно так вообще рассуждать?
В известной степени то, о чем говорил я, хотя несколько в другом ключе. Потому что действительно, что Россия, всякая империя может удерживать в орбите свое влияние другие страны, только создавая для них позитивные образцы, к которым эти страны неизбежно тянутся. Россия последние два десятилетия не создает таких образцов. Она может апеллировать только или чисто шкурным вопросом, что у вас будет меньше денег, если мы перестанем дружить. Но деньги можно заработать всегда. Деньги — это такая универсальная субстанция, которую всегда можно где-то найти, пусть и не сразу. И возможно, что сначала Украине будет труднее, но потом легче. А во-вторых, это апелляция к нашему общему прошлому, которое для многих уже выглядит скорее горьким, чем сладким. Поэтому я согласен с тем, что именно российская политика оттолкнула вот России и страны бывшего Советского Союза. И здесь не надо искать во всем происки и козни каких-то третьих субъектов и внешних сил. Да, конечно. Я согласен, что и США, и Европа заинтересованы в том,
конечно,
чтобы Украину забрать из орбиты
сферы,
влияния России. Но этого никогда бы не случилось, если бы многие последовательные внутренне непротиворечивые действия российских политиков на протяжении постсоветского периода.
8 800 200 ровно 9702. Давайте примем еще один звонок. Геннадий нам дозвонился, вы в прямом эфире, слушаем. Геннадий, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я, собственно, поддерживаю вашу беседу и Станислава поддерживаю. Но у меня вот такое мнение, что Украину мы ни в коем случае не должны терять. Ни в коем случае. Это как родные, собственно, брат и сестра. А потом
а что делать-то? Минуточку.
А потом при такой же политике, какую ведет наши, собственно, двое товарищей наших правителей, внутреннюю политику, возьмите, что может социальный взрыв также произойти в России. Почему? Потому что возьмите, на кой черт нам нужна была Олимпиада? Триллионы туда вбухали, а экономически у нас денег нет ни на здравоохранение, ни на народное образование, ни на дошкольное воспитание, ни на чего денег не хватает, как заявил представитель Сбербанка.
Геннадий, а разве у вас вот нету вот чувства патриотизма, когда вот факел там у нас несут, там и под водой, и на горе, и в космосе?
Вы знаете, это, собственно, это показуха.
Да.
Я вам скажу, под воду, сколько денег ушло, когда под воду зарулили?
Да, Геннадий, а я вот...
какие люди, а повышаются...
Валенки Боско одел, и слеза патриотизма у меня полилась. Спасибо, Геннадий, смысл понятен абсолютно реплики. Но я сейчас предлагаю еще одну позицию послушать, а потом ее, Станислав, я попрошу вас прокомментировать.
Хорошо.
По поводу все-таки распада, либо объединения. Мы дозвонились одному политологу, вашему коллеге, это Павел Светенков, и он довольно неожиданную позицию, на мой взгляд, предложил. Давайте послушаем, что же он сказал.
Я Павла хорошо давно знаю.
Практика, ментальность меняется очень быстро. Поэтому на Украине существовали пророссийские настроения большие после Оранской революции. Юго-восток Украины был настроен пророссийский, на мой взгляд. Но эти настроения после прихода Януковича к власти были полностью слиты. То есть Янукович, хотя пришел к власти, опираясь на Юго-восток, своих избирателей в сущности предал. А России не сделано ничего, чтобы обзавестись самостоятельной политической базой. В итоге перед украинцами несколько лет маячила вот эта конфета, как они думали, присоединение к Европейскому Союзу, хотя на деле это не так. И внезапный отказ от этого присоединения вызвал такую вот сильную эмоциональную реакцию и беспорядок. Сейчас никакого раскола Украины не будет. Больше того, после этих событий мы видим консолидацию разорванного прежде украинского пространства. Потому что если раньше там были сторонники западного выбора и сторонники пророссийского выбора, то сейчас мы видим, что сторонников пророссийского выбора практически не осталось даже в таких областях, как Луганск, Донецк и Крым. То есть в областях, населенных русскими, где практически все население говорит по-русски. Это очень серьезный удар по идее пророссийской ориентации Украины. То есть если эта ситуация сохранится, то возможно консолидация всего украинского народа на антироссийской и проевропейской основе, что в перспективе, опять-таки, может вести очень большим катаклизмом, потому что единственное, чего не хватало украинским прозападным силам для полного счастья, это войны между Россией и Украиной. И они в какой-то момент вполне могут это организовать по модели войны между Россией и Грузией. Им вполне может быть в Европе очень плохо, гораздо хуже, чем в нынешнем ситуации, когда они пребывают между двух огней и сотрудничают с Россией. Но они все равно могут побежать туда, задрав штаны, потому что могут увидеть там другие стандарты жизни, другие стандарты демократии и так далее. То есть здесь все не исчерпывается экономикой, к сожалению. Потому что мы видим, что многие страны Восточной Европы, ну там, например, та же самая Болгария, уже вступившие в ЕС, живут вовсе не хорошо и несчастливо, но при этом из ЕС выходить совершенно не собираются.
Это был политолог Павел Светенков. Мы его заставили вчера вечером на дискотеке, поэтому так не очень хорошо слышно. Станислав, ну вы услышали основную эту мысль, что наоборот объединение произошло?
В значительной степени Павел прав, только с некоторыми поправками, что, конечно, консолидация, то есть утрата России политических позиций на Украине и отвращение, даже в том числе и Востока и Юга Украины от идеи альянса с Россией, начались не сейчас. И не благодаря Виктору Януковичу. Хотя
в какой момент?
После 2004 года. И в этом смысле значительную роль играли две газовые войны, которые Россия устроила Украине в 2005, на рубеже 2005-2006 и 2008-2009 года. Уже тогда стало ясно, что цена на газ важнее для России, чем влияние на Украину и украинский электорат. А кроме того, все-таки история движет вперед активная часть общества, а активная часть украинского общества всегда была достаточно прозападно ориентирована. Наконец, в-третьих, сам тезис о том, что дружба с Украины, с Европой и Россией одновременно невозможна, он тоже и подталкивал Украину к выбору. Да, если бы Россия занимала более гибкую позицию, более хитрую, изощренную позицию о том, что возможна дружба и с Европой, и с Россией, и договорилась бы с Европой сама о том, о формате этой дружбы, то все могло бы быть и по-другому. То есть, иными словами, старший брат мог бы не воевать с младшим братом и его невестой.
А быть умнее.
Да, купить себе европейский костюм, протрезветь, прийти на свадьбу, хорошо пошутить.
Прогнать медведя.
И стать там дорогим гостем. Поэтому, я согласен, что сегодня Россия не имеет на Украине политической базы. И поэтому единственное, что она может, это запугивать Виктора Януковича безденежьем. Но при этом между Кремлем и Виктором Януковичем нет доверия, мы должны это тоже понимать.
Мы обязательно продолжим эту тему. Вообще тезис об объединении, он очень интересный и любопытный. Но в следующей нашей части, Станислав, я хочу поговорить про самое главное, про дух бунтарства, который многократно показывает наши украинцы. Я напоминаю, что сегодня мы говорим про Украину. Станислав Белковский у меня в гостях. Сделаем перерыв, не переключайтесь.
Две правды. Две правды. Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, кто к нам присоединился. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» Никита Непряхин и программа «Две правды». Сегодня говорим про события на Украине. Вопрос, который я ставлю сегодня на голосование, с кем Украине будет лучше, с Россией или с Европой? Если вы считаете, что с Россией, позвоните, пожалуйста, 637-65-19, если с Европой 637-65-20, код Москвы 495. Ну и, конечно, ждем ваши звонки по телефону. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок из любой точки России, из городских и мобильных телефонов бесплатный. Поэтому, если у вас есть мнение по данному вопросу, с удовольствием выслушаем. Ну а в гостях у меня сегодня политолог, директор фонда Станислава Белковского, Станислав Белковский. Еще раз здравствуйте.
Еще раз.
Да, Станислав, я хочу вот в финале нашей последней части программы про, на мой взгляд, самое интересное поговорить. Вот у меня всегда вот такой вопрос возникает. Почему мы видим уже второй раз ситуацию, и недаром это называется Майдан 2.0 или повторение Майдана, но как бы то ни было, откуда у украинцев такой дух бунтарства? Если вот мы действительно братья, как вы говорили, старшие и младшие, то почему вот у нас такого нету, ну и сравнивать даже Болотную и Майдан, мне кажется, бессмысленно, потому что масштабы разные, правда ведь? Вот откуда это?
Это разница в воспитании двух братьев. Младшему брату все-таки удалось уехать в столицу, как мы уже говорили, и там пожить в общежитии. Да, и поэтому дух жесткого авторитарного отца, под властью которого большую часть жизни оставался старший брат, для него не актуален. У украинцев нет монархического сознания, которое есть у нас. У них нет сакрального ужаса перед политической властью и фигурой президента, который для них не монарх, в отличие от нас, непогрешимый и эксклюзивный, и недосягаемый, а просто самый главный чиновник, с которым можно сделать все, что угодно. Вот и вся разница. В 2004 году я говорил еще задолго до Оранжевой революции, что Виктор Янукович будет делегитимирован самой философией своей предвыборной кампании, потому что попытка объяснить украинцам, что у них нет выбора, приведет к обратному результату, возможно, к революции, что и случилось. То же самое случилось сейчас, когда Украину демонстративно приложили мордой об стол, и Россия зачем-то полезла в эту историю, хотя ее роль сильно преувеличена. Эту интригу сплел лично Янукович. Путин его не заставлял отказываться от соглашения об ассоциации. Просто зачем-то, знаете, тоже такой есть феномен криминального сознания, когда подходит, когда жулику хочется приписать все преступления себе. Вот подходят к нему и говорят, вы вчера ограбили банк на миллиард долларов. Да, и он не он ограбил, но ему так хочется выглядеть, крутым, что он скажет «я». Вот Россия играет сейчас именно в эту игру. Она очень сильно почему-то сама преувеличивает свою роль в этом, в кризисе, в локальном кризисе украинской евроинтеграции, и тем самым восстанавливает против себя еще больше активную часть населения Украины, чего делать бы не следовало. Ну вот я на ваш вопрос, мне кажется, ответил. Украина в этом смысле действительно не Россия, как вы знаете, так называлась основная концептуальная книга бывшего президента Леонида Кучмы, который приходил к власти как пророссийский лидер, а уходил уже как совсем не пророссийский. Вот, и без понимания этой ментальной разницы между россиянами и украинцами никакая эффективная политика России на украинском направлении невозможна.
8 800 200 ровно 9702. Я предлагаю послушать звонки, что думает наша аудитория. Дмитрий нам дозвонился. Дмитрий, здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я родился в Запорожье, и, безусловно, Станислав Белковский на все проценты прав в том смысле, что у жителей украинской тогда СССР, теперь Украины, нет вот этого преклонения перед начальником, именно особенно верховным, этого абсолютно нет. И, кроме того, второй момент, именно то, что вот он сказал, что меняется действительно от союза, что ли, с Российской Федерацией, потому что, а что предлагает Российская Федерация? Коррупцию еще больше, вывоз капитала, который есть и на Украине, что она предлагает здесь?
Душу, русскую душу.
А у нас русская душа, крещение Руси в Киеве произошло.
Тоже верно.
Они считают, что душа как раз таки в Киеве, русская душа как раз таки в Киеве считается. А здесь вы поедете, и они скажут, ну, конечно, поскольку это слово запрещено, ну, скажем так, ну, я имею в виду у вас в эфире, евреи-монголы, они считают, что русские — это смесь евреев с монголами. Вы поедете туда, спросите Олега Тягнибока, хотя... Ну, не будем вникать в происхождение.
Все, Дмитрий,
скажем,
отключаю за такие реплики вас. Еще один звонок примем. 8 800 200 ровно 9702. Ирина Анатольевна, Елена, прошу прощения, Анатольевна, слушаем вас.
Прошу прощения, Анатольевна.
Да, мы сразу приемчик выключайте, слушаем.
Я считаю, что трудно вот такой бунтовский характер украинцев сейчас, потому что у них труднее жизни, чем в России. Вот, и вы знаете, если народ голодный, это очень опасно, так что пускай этот Янукович, там это вот сейчас там миллион человек, это очень-очень, я считаю, опасно для него. Но еще мне хочется сказать, что почему вот этот Кличко... И его нашла оппозиция. Не говорят, почему, вот, что это за спор подписывает, что это Украина должна купить товары на 160 миллиардов. Я только несколько раз услышала. Вот, почему он не говорит нам,
серьезно?
Что на 160 миллиардов товаров...
А вот мы сейчас уточним. Елена Анатольевна, вы не переживайте, у нас сидит политолог. Он сейчас нам ответит на вопрос. Правда, есть требования ответные на 160 миллиардов купить?
Нет, 160 миллиардов долларов – это цифра, которую назвал Виктор Янукович, как объем инвестиций, необходимый для перевода украинской экономики на европейские рельсы. Эта цифра совершенно запредельная. Она шокировала не только Евросоюз, но и всех реальных аналитиков. И, конечно, в нее не верит и сам Янукович. Просто он действует, опять же, по классическому...
Была названа, чтобы вот позицию объяснить.
Нет, эта цифра была специально названа по известному принципу, что просив в 10 раз больше, в 10 раз меньше, может, и получше. Реально Януковичу надо 10 миллиардов долларов до 10 миллиардов евро. И он рассчитывал, что, назвав цифру нереальную, он может получить что-то...
Ну да, обычный ход переговоров.
Что-то реальное, тем более, что европейским налогоплательщикам, особенно немецким и вообще налогоплательщикам северных стран, невозможно объяснить, почему за модернизацию украинской промышленности они должны вынуть все, что у них осталось на дне карманов. Этого не будет. Вот откуда берется эта цифра.
Давайте мы сейчас послушаем еще одного эксперта. Мы вот обсуждали, Станислав, с вами позицию, какие еще есть позиции. Ну вот мы дозвонились Владимиру Леонидовичу Жарихину, он заместитель председателя Института стран СНГ. Давайте послушаем, что он по этому поводу сказал нам. Слушаем.
Украинцам в Европе будет хорошо, потому что они и сейчас находятся в Европе, в самом центре Европы, и никуда оттуда не уходили. Поэтому я уверен, что украинцы любят свою родину, любят свою страну, которая, опять же, в самом центре Европы, и поэтому им хорошо. Вы знаете, раскол этот Украине навязывает на самом деле. Украина находится между двумя мощными экономическими объединениями, в этом сложность Украины. С одной стороны, это Европейский Союз, с другой стороны, может быть, менее мощный, но по сравнению с Украиной все равно мощный. Таможенный союз. И при этом товарооборот Украины и с тем и другим объединением примерно одинаков, 30% с небольшим. Поэтому Украине выгоднее всего, на самом деле, находиться между ними и взаимодействовать и с тем, и с другим экономическим объединением на льготных условиях. Чего, собственно говоря, и хочет сейчас добиться Янукович, предложив пересмотреть несколько договоров об ассоциации с Евросоюзом. Украинцы в целом не устраивают революцию. Часть украинцев пытается устроить революцию. Вообще, часть россиян, как мы видели, по тем людям, которые собирались на Болотной площади, тоже хотят устраивать революцию. Вот, например, господин Удальцов хочет устраивать революцию, а другая часть россиян, причем больше, абсолютно не собирается делать. То же самое на Украине. Единственное, те, кто собирается устраивать революцию, обычно их называют революционерами, и значительно более активны, значительно более радикальны, чем те люди, которые составляют большинство украинцев, которые совершенно не собираются устраивать революцию, но при этом отнюдь не поддерживают тех революционеров, которые вот сейчас, я вот смотрю по телевидению, так с жаром выступают на площади независимости, которая называется у них Майдан Незалежности.
Это было мнение Владимира Леонидовича Жарихина, заместитель председателя Института стран СНГ. Согласны с такой позицией?
Я хочу обратить внимание, что действительно позиция Владимира Жарихина достаточно мягкая, но что, хотя он заместитель председателя Института стран СНГ является Константин Затулин, один из наиболее радикальных, носитель одной из наиболее радикальных прокремлевских позиций в украинском вопросе. Но и я согласен с Владимиром Леонидовичем, что, если перефразировать то, что он сказал, переформулировать по-другому, революция делает активная часть общества. Революция никогда не делает большинство.
Да.
Да, как учил у нас Арнольд Тойнбе, известный историк, активное творческое меньшинство, составляющее 2%, движет историю вперед. А поэтому в этом смысле то, что меньшая часть выступает за революцию, а большая против, вовсе не говорит, что революции не будет,
да.
Как это было в 2004 году. Революционная ситуация, во всяком случае, сейчас в Киеве есть, и многое зависит от форм политической самоорганизации.
Вот, кстати, вот, Станислав, вот если бы вы сейчас вышли на сцену Майдана, и у вас было бы всего 30 секунд, что бы вы сейчас сказали жителям Украины?
Я сказал бы жителям Украины, что если они хотят поменять власть, то это надо начинать делать прямо сегодня, не думаю, что это можно отложить на полтора года. Что до бесконечности, то есть Виктор Янукович сейчас играет на затяжку времени. Поэтому любая контр-игра должна предполагать достаточно стремительный характер действий.
У нас есть результаты телефонного голосования. Мы задавали вопрос, с кем Украине будет хорошо, с Россией или с Европой. Результаты, честно говоря, голосования меня немножко удивили. Я-то думал, будет очевидный, однозначный ответ про Россию. Ну, это справедливо. А вот какие результаты. Слушайте, 52% дозвонившихся считают, что лучшее будет с Россией. Но, тем не менее, 48% считают, что лучше будет по пути с Европой.
Я думаю, что большинство радиослушателей согласилось бы сегодня, что Россия будет лучше с Европой. Чем без Европы?
Чем без Европы.
Это во многом определяет результаты опроса, который мы только что услышали.
Я благодарю сегодня своего гостя. Напомню, в гостях был Станислав Белковский, политолог, директор фонда Станислава Белковского. Ну, а я благодарю всех наших радиослушателей. С вами была программа «Две правды» и Никита Непряхин. До встречи. Пока-пока.
«Две правды»